представляем вашему вниманию серию проповедей Церкви Новый Завет.
Быстро летит время. Кажется, совсем недавно мы были в другой церкви, слушали апостола Франции, пана Антонио. А сейчас снова здесь и снова я буду вам надоедать. Тем не менее, мы возвращаемся к Евангелию от Луки. Мы продолжаем то, на чем мы остановились, 22 глава, и многие места конца Евангелия, они как бы по календарю для нас прошли. У нас уже была Пасха давно, да, и Страстной четверг, но мы только подошли сейчас по Писанию. Однажды я слышал историю про одного мужчину, верующего мужчину, который, я не помню, в связи с чем он потерял, скажем, свою трудоспособность, он не мог уже ходить на работу, он должен был дома или ограничен квартирой, мог передвигаться, наверное, большинство времени проводил в квартире. И, естественно, это подавляет, когда ты что-то не можешь делать, когда ты что-то делал, сейчас к этому надо привыкать. И его посещали постоянно верующие, чтобы как-то пообщаться, ободрить. Вот, и они так настраивались на то, чтобы, вот, может быть, тяжелый разговор, надо подбирать нужные слова. И они были удивлены, что когда они приходили к нему, он ободрял их, он слушал больше их, нежели говорил о своих проблемах. И в конце он открывал, у него была такая заведена тетрадь, он открывал их, и там нумерация стояла, кто приходил, дата, когда, и против каждого человека он писал, какая ваша нужда. Он записывал все их нужды и молился за них. Неизвестно, придут ли они в следующий раз, или с какой периодичностью они придут. Жизнь верующих людей, молитвенная жизнь, часто нас поражает, она нас вдохновляет, учит. Сегодня мы подошли к одной истории, связанной с Иисусом Христом, с Его молитвенной жизнью, с Его личной духовной борьбой. Давайте вместе откроем Евангелие от Луки, 22 глава, 39 стих. «Выйдя из дому, он направился, как обычно, на Масличную гору. За ним пошли и ученики. Придя на место, он сказал им, молитесь, чтобы устоять в испытании. А сам отошел от них на расстояние брошенного камня и, став на колени, молился. Отец, прошу тебя, избавь меня от этой чаши. Но пусть не моя воля исполнится, а твоя. И явился ему ангел с небес, укреплявший его». В смертном томлении он все истовее молился, и капал пот с него, как капают на землю капли крови. Встав после молитвы, он подошел к ученикам и застал их спящими от печали. «Что вы спите?» — сказал он. «Вставайте и молитесь, чтобы устоять в испытании». И вот, когда он это говорил, появилась толпа, впереди шел тот, кого звали Иудой, один из 12. Он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его. «Иуда», — сказал ему Иисус, — «ты выдаешь Сына Человеческого поцелуем?» Тогда ученики, окружавшие его, поняв, что сейчас произойдет, сказали, «Господь, не пустить ли в ход мечи?» И один из них ударил слугу первосвященника и отсек ему правое ухо. «Хватит, прекратите», — сказал ему Иисус, и, прикоснувшись к уху, исцелил слугу. А старшим священникам храмовой стражи и старейшинам, которые пришли за ним, сказал, «Разве я разбойник, что вы пришли за мной с мечами и колями? Каждый день я был у вас в храме, и вы не трогали меня. Но теперь ваше время, власть тьмы». Я думаю, что сегодня мы читаем один из самых эмоциональных моментов в жизни Иисуса Христа, по крайней мере, записанный Лукой или же евангелистами. Как человек, Христос проявлял разные чувства. Вот, может быть, вы подскажете и напомните мне ситуации, где они проявлялись. Например, чувство разочарования, досады, радости, гнева, восторга. Есть в Библии? То, что касается Христа. Ну, давайте. Какое место? Да, он плакал за Иерусалим. Да, он, смотрите, он плакал за друга, за человека, он плакал за город, он плакал за народ. А что еще? Есть места, где он радовался? Сидели там и да, на свадьбе радовались. Вот, где пришли. Хотя не написано нигде, что Христос смеялся в Библии. Это веселая забава была, играли. Туда-назад, Кто-то пьет вино, хоп, вода, потом раз назад, да? Чтобы веселее назвать. Конкурсы такие проводил. Если мы будем пересчитывать Евангелие, мы реально увидим, что о нем сказано. Исаия говорит, что он муж скорбей, изведавший болезни. Вот вы можете посмотреть на себя, допустим, и подумать, а как бы характеризовали вас одним словом? Там, добрый, гадкий, веселый, да? О Христе могли бы сказать, что он муж скорбей. То есть он больше был в печали, в переживаниях каких-то, да? Не сказано, что у него 3 года он просто, это была такая веселуха, отхохочешься. Ходил ученики, они только по походам, по лагерям ходили, да? Это тяжелое было служение, тяжелая жизнь, непростая у него. Непростое служение было, он работал с людьми. И действительно, описано много ситуаций, где написано об Иисусе, что он, скажем, более чем расстраивался, он скорбел. Он переживал, например, за учеников, вы говорили, за друга, за город, за нацию. Но что происходит здесь, что происходит в саду Гефсимании? По сути, невозможно пережить ни одному человеку, и даже мы, рассуждая об этом, мы не можем повторить тот опыт, и даже близко приблизиться к тем страданиям, которые перенес Иисус Христос. Мы просто попытаемся сейчас поговорить о них и извлечь какие-то уроки для себя. Мы читали, что сам Христос говорил, что пришло время тьмы, время дьявола, когда Бог позволил искушать сатане Христа. Помните, сам Христос говорил об учениках, что сатана просил вас просеять, как пшеницу. Про Петра отдельный был разговор. Время экзамена, время, скажем, время трудностей для них, время взрослой духовной жизни мы бы назвали, время искушений. И, кстати, не описано подробно, какими методами, что вошло, искушал, как сатана искушал Христа или других апостолов. Он находил сам ключи какие-то. В любом случае, опыт Христа в саду, опыт Христа с этого времени до распятия – это уникальный опыт только его. Написано, что он скорбел и тосковал смертельно. Задумайтесь об этих словах, мы поговорим ниже. Скорбел и тосковал. Насколько тяжелой была его ноша, насколько тяжелой была битва в этот момент Божьего Сына. Настолько, что 33 стих говорит, он взял с собой Петра, Иакова, Иоанна. Написано, его охватил ужас и тревога. Тогда он сказал им, душа моя объята смертельной печалью. Побудьте здесь и бодрствуйте. В 12 после Пасхи, после ужина, поднялась на гору. 8 осталось у ворот, да, 4 или 3 с ним прошло. Немного дальше, но дальше Иисус пошел один, и путь, который уготовил ему Отец, он прошел только один. Очень важно, на самом деле, если взять с практической стороны, чтобы в трудную минуту друзья были с вами. Люди, которые болеют или долго болеют, да, им очень сложно быть в одиночестве. Они радуются, когда просто придет человек и посидит с ними. Это ободряет. Пожилые люди, они любят гостей, когда приходят. Но здесь такая ситуация, когда люди не могут помочь. Когда люди, которые даже пришли, даже ученики, будучи там, они не могли бы помочь Христу, потому что это его битва. Хотя он просит больше даже для них. Молитесь. Молитесь, чтобы не впасть в искушение. Итак, Иисус заводит нас в этот сад. И мы, Лука немного описывает, все евангелисты, они все 4 пишут об этих событиях, они не утаивают. И у нас есть небольшая такая картина, что там происходит. И Лука открывает нам завесу, где Иисус боролся сам с собой. Где Иисус молится, и в молитве он показывает свою битву, свои переживания, свои вопли к Отцу. И мы возьмем несколько принципов для себя с его молитвенной жизни. После своей последней Пасхи он поднялся сюда, там у них была целая церемония, какую песню петь, что они делали. Тем не менее, он приходит на гору, он молится, и как здесь написано, по обыкновению. Вероятнее всего, что всю неделю после тяжелого дня они приходили сюда, в этот сад, и они молились, или он оставался наедине, возможно, ученики отдыхали. Все знали это место, я имею в виду все 12, Иуда знал. Это не выглядит так, что Христос после Пасхи тайком от Иуды хотел просто спрятаться, и не получилось. Он не прячется, он прекрасно, Иуда даже знал, где они, он их приводит туда людей. Они были там постоянно. Если Христос хотел бы избежать смерти, он много раз это делал до этого, и мы читали, Писание написано, не настал час его. Там, ушел от этих врагов, ушел от тех врагов спокойно. Он специально идет, он знает свой час, и он ждет Иуду, по сути, ждет те, которые его схватят. Но здесь он на горе, он готовится к тяжелой битве в его жизни. Он готовится и он молится. Он знает, что буквально пройдет ночь, настанет день, и с 3 до 5 часа его уже убьют. И в это время примерно убивали всех, ну, резали пасхальных агнцев на Пасху, и он, как агнец, должен был умереть за грех мира. И этот сад, интересно, он, скорее всего, принадлежит какому-то человеку, мы не знаем его имя. Это еще один человек, который послужил Христу своим имуществом. Это человек, который позволял Иисусу и ученикам уединяться, быть в тайном месте, чтобы никто их не беспокоил, молиться или отдыхать. И это еще один из неизвестных служителей Иисуса Христа. Я хотел бы просто маленький штрих, их несколько. Мы не знаем человека, который дал ему осла, да? Мы не знаем имя этого человека. Мы также не знаем человека, который нес воду, помните, и отвел их в верхнюю комнату. Мы также не знаем, когда написано «привел в комнату», она была приготовлена. Кто-то тоже приготовил Христу уже. Мы даже не знаем и этого человека, который просто сказал: «Это мой сад, вот ключи, там, откройте, пользуйтесь». Я хотел бы ободрить вот всех тех, которые служат не на Фейсбуке, где-то там вы служите Господу, друзья. Он замечает ваш труд, он рад, что вы есть. Как говорят, обычно таких людей замечают, когда они уходят, и некому служению есть. Ободритесь, делайте это, будьте верны, служите Господу. Мы идем дальше. Мы видим, что Лука в своем Евангелии, он больше концентрируется только на молитве Христа. Другие евангелисты описывают детали, они описывают реакцию, они описывают больше даже, там, как ученики повели, что было сказано. Итак, первое, что, о чем мы видим, или первый урок, который мы можем извлечь отсюда, это то, что искушения обязательно придут. Каким бы ты ни был христианином, начинающим, опытным, сколько бы лет тебе не было, ты всегда будешь в битве, ты всегда нарвешься на искушение, или Бог проведет тебя, чтобы испытать и проверить тебя. И Иисус это знал. Иисус знал, что Он будет искушаем. Поэтому будьте готовы, настраивайтесь, ловите себя на мысли, да, вооружайтесь, мы бы сказали, бодрствуйте. Он был искушаем, но он не согрешил. Тем не менее, он здесь, особенно ярко видно, он испробовал реально на себе силу искушения. Искушение не побороло его, но он реально ее испробовал. Он знает реально все человеческие слабости, да. Заметьте, что борьба с искушением в саду чуть не убила его. Вот медики, они оценивают его состояние, пот, капли, кровь, они говорят, что это за болезнь, вы можете почитать статью, как это происходит, как лопают капилляры, и с кровью проявляются. Это смертельно, на самом деле. То есть человек может умереть даже от этого. Это переживание, это внутреннее переживание нашего Господа Иисуса Христа. Мы все в борьбе, и сатана пытается сделать, чтобы каждый из нас не смог оставить свои грешные влечения, и мы не смогли перейти, скажем, в правильную жизнь. Мы похожи на Лазаря чем-то. Мы вышли из гроба, у нас новая жизнь, да, но мы еще воняем. Мы новое творение, но мы заточены в неисправимую пока что на этой земле плоть. И поэтому мы постоянно в этой борьбе. Сила греха, она вплетена в нашу природу. И она посылает постоянный импульс. Есть два вида, говорят, искушения. Искушение извне, искушение изнутри. Вот монахи, они решили побороть искушение извне. Да? Они что сделали? вышли из города, там, да, с этих искушений, спрятались, такое на служение, вот книги, изучение, где-то помогают в чем-то, на каком-то пути, но не до конца, потому что они в нас еще, наши мысли, да, как говорят, если глаз соблазняет, вырви его, но второй остается, тоже соблазняет. Мысли, да, воображение, ты будешь вспоминать, ты будешь грешить, борьба идет в нас внутри тоже. Сила греха пытается каждый день победить. Мы называем это плотская природа, плотская натура, греховные импульсы. Это раздражение, это зависть, это желание, может быть, превосходить, хвастовство какое-то, другие, куча разных грехов. И наша битва состоит в том, чтобы бороться против нашего врожденного влечения к греху. И если мы поддаемся на искушение, и нас не мучает совесть, что-то не то. Надо пересмотреть, что-то у меня не то. Заметьте, друзья, что у Христа была немножко другая битва. Вот в этом случае была немного другая битва. Наша битва заключается в том, что мы пытаемся отказаться от греха и принять святость. Он испытывал искушение отказаться от святости и принять грех. Подумайте об этом. У нас три врага. Да, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Или в современном переводе написано желание плоти, желание глаз и житейская гордость. В тот момент у Христа было три врага. Святость, святость, святость. Он никогда не жил со грехом. Он не знает, что такое грех. Он знает, что такое святость. Его миссия принять на себя грех мира. Попробовать отказаться от святости и взять грех мира. МакАртур пишет следующее. Ему приходилось бороться со святыми импульсами. Мы должны бороться против греховных импульсов. Мы боремся за то, чтобы держаться за Бога. Он борется, чтобы отпустить Бога. Мы боремся за то, чтобы присоединиться к Богу. Он боролся против того, чтобы быть отделенным от Бога. Он всегда ждал этого часа. Часа самой большой битвы. То есть у него никогда не было опыта отделения от Отца. Он всегда был в общении. Он никогда не был носителем Божьего гнева. Он никогда не был наказан за гнев. Он никогда не принимал грех. И это его искушение. И это его битва. Почему я говорю, нам очень сложно. Мы не можем пережить то, что Христос переживал в Гефсимане в то время. Мы не пройдем этот опыт. Какие-то уроки мы можем извлечь. Они могут быть общими для нас. Итак, мы возвращаемся к тексту. И заметьте, он подходит к ученикам и говорит, молитесь. Очень сложно, да? Вся неделя тяжелая, это пасхальная неделя. Въезд в Иерусалим, беседы, вспомните, споры постоянно в храме с этими книжниками. Все это время Христос им рассказывает о чем? Кто-то предаст меня, Христос говорит о своем «я умру». Это столько мыслей, столько информации. Это усталость определенная. И вот они в саду, и он еще говорит, а сейчас надо еще молиться. Они хорошо покушали, у них был пасхальный ужин. То есть поставьте себя по-человечески на их условия. Мы часто можем осудить вот предатели, дезертиры, там характеристики рассказать их, какие они. Но я не думаю, чтобы большинство здесь устоит, чтобы не уснуть. Тут вот от моей проповеди клонит. А там очень тяжелые дни были. И заметьте, он говорит, молитесь. До этого он только что им сказал, что Петр, сатана хотел, чтобы сеять вас как пшеницу, чтобы тебя проверить. И потом он говорит, но я молился, чтобы не оскудела вера твоя. В Евангелии от Иоанна, 17 главе, он тоже говорит, я молился о вас, и не только о вас, а о всех последователях, чтобы Бог их хранил, что всех, кого дал Отец, чтобы они дошли. И здесь какой-то такой баланс между Божьей ответственностью, Его суверенитетом и нашей ответственностью. И он мне сказал, поскольку я молился, расслабьтесь, ребята, спите спокойно, все вы попадете на небо, все нормально. Он говорит, молитесь, придет испытание, мы идем прямо на испытание. И от вас важно, чтобы вы были к нему готовы, правильно отреагировали, молитесь. Какая должна быть их молитва, друзья? Как молиться в таких случаях? Раньше они уже спрашивали, помните, научи нас молиться, и что он им говорил? Не веди нас во искушение, но избавь от лукавого. Господи, убери, проведи нас через это зло. Почему? О чем говорит такая молитва? Очень просто на самом деле. И урок ясен. Когда мы идем к искушению, или когда мы понимаем, что будет сложно, мы должны оставить всякую уверенность на себя, или всякое проявление какой-то гордости духовной, или переоценки наших сил, и просто молиться о помощи. Возможно, я уже не раз рассказывал эту историю. У меня есть знакомый, который когда-то служил в армии, и он прочитал такие, хорошую такую книгу о том, как христиане страдали в гонениях, переносили разные мучения, были верными. И он так загорелся вот, их подвигом и сам себе в молитве там говорил: «Господи, я тоже хочу быть верным Тебе, пострадать, пройти». Вот. И хоть он служил в армии, но он собирал со своей маленькой зарплаты деньги, и он хотел передать их на нужды служения, на нужды церкви. И деды узнали, что у него есть деньги, а им надо выпить. Они его подняли и били. Не давали спать, били. Давай деньги, иди спать. И я не знаю, сколько тримался там юнак на допросе, но он отдал деньги, вернулся, лег спать, вспомнил себя, свою молитву, как написано про Петра, и горько заплакал. Потому что мы слабы сами по себе. Мы должны, как здесь Христос говорит, не полагаться на себя, молиться. Когда приходит искушение, ты не знаешь себя. Бог тебя знает. И какое искушение, ты тоже не знаешь. С какой стороны оно подойдет, ты тоже не знаешь. Мы смиряемся и говорим: Бог, помоги. Мы немощные. Ты веди нас. Итак, первый урок. Будьте готовы. Ожидайте с молитвой. Искушения придут. Ожидайте их. Второй урок. Он молится, он падает на колени, как здесь написано, он оставляет одних учеников, вторых учеников, проходит совсем недалеко. Как далеко вы можете бросить камень? 30 метров, 60, да, смотря какой камень. Но он отошел, они его видели. Лука пишет, он встал на колени, другие евангелисты добавляют, что он упал на лицо свое и начал молиться. Как он молился? Горько плакал, написано. Молился и горько плакал. Вот вопрос. Когда вы видели последний раз людей, которые от горя упали на землю и плакали? Кричали прямо в плаче своем. А я перефразирую. А когда вы последний раз видели мужчину, который от горя упал на землю, горько плакал. И вот вопрос, что же заставило его так огорчиться, так скорбеть, молиться с плачем прямо, с воплем? Конечно, можем сказать, что отказ нации от него, отступничество, предательство там учеников, Петра, Иуды, что там еще, суд несправедливый, люди, все это, конечно, все это реально может влиять, но на самом деле все это блекнет по сравнению с его внутренней борьбой, которая происходила внутри него. Он ожидал Божьего гнева своего отца. Никогда в его истории отношений с отцом этого не было. У них всегда была гармония и идеальные отношения. И сейчас он должен был на какое-то время принять грех, который никогда не принимал. Разорвать отношения с отцом. Это намного сильнее физических мук. И урок здесь простой. Если мы хотим научиться побеждать искушения или хотя бы начать с ними борьбу, то первое, что мы должны делать, это возненавидеть грех, в который мы впадаем постоянно. Если у вас даже нейтральное отношение к какому-то греху, дело времени, что он придет, что мы его пропустим, он будет в нашей жизни. Но если мы представляем, как Христос представлял, что его ждет, какие муки, что впереди, это вызывает отвращение. Это вызывает отвращение к этому искушению, к этому греху. Так мы ожидаем с молитвой разные искушения, мы сознаем мерзость, последствия греха, и мы идем дальше. Мы видим, что в своей молитве он разговаривает с Отцом, и он проявляет подчинение. Это нам знакомо, да? Мы много раз читали об этом. Иоанн пишет, что мы приходим к Богу с полной уверенностью в том, что если попросим Его о чем-либо в согласии с Его волей, то Он слышит. И если мы знаем, что Он слышит нас, о чем бы мы ни попросили, то знаем, что имеем то, что просим у Него. Иисус говорит Отцу: «Я иду на крест. Я приму грех всего мира и гнев Бога». И это здесь молитва, это не момент слабости такой. Может, все-таки этот суд пройдет меня, может, это не моя чаша, может, есть какой-то другой вариант. Вопрос немножко в другом, я уже об этом упоминал. Святое никогда не сталкивалось с грехом. И сейчас момент, когда он столкнется с этим. И это очень сложно понять. Он настолько свят, настолько чист, правдив, он является абсолютным ненавистником зла и греха. И вот сейчас ему надо принять этот грех. Я не знаю, если бы хозяйки сказали: вот стирайте белое грязью, попробуйте убедить ее. Это немножко глуповато, да? Это если вот у вас есть дети, и у вас с ними очень хорошие отношения, доверительные, маленькие, они вас любят, вы играете с ними, и они действительно понимают, что родители мои любят. Вот у вас был такой опыт, когда вы их должны привести к врачу, и он берет кровь. Мама привела меня, где мне делают больно. У них срабатывает что-то не то. Мам, почему ты это делаешь? Это против наших отношений, мама. Борьба Христа в саду и было, отец, это против моей сущности. Но если воля твоя, я это сделаю. Я это не могу понять. Это мне тяжело. Но если воля твоя, я пойду на этот шаг. И он подчиняется. И следующее, что мы видим, Лука записывает это, после трех этих моментов, о которых мы говорили, ожидания, вот, скорбь такая о том, что его ждет, да, подчинение. И последнее, что мы видим, идет помощь. Помощь от Отца. Написано: ангел с неба явился ему и укреплял его. Это очень интересный момент. Ангел явился, когда он рождался, да? До его рождения. И два раза ангел явился, когда он жил. Когда он прошел первое искушение, помните, в пустыне 40 дней не ел, ангел появился. И служил, написано ему. И здесь. Почему? Какое это значение имеет? Сложно сказать. Я точно не скажу вам. Знаю одно, что они всегда приходят, как написано, что ангелы, служебные духи, они посылаемы для того, чтобы служить святых. И это явный знак Отца был, как в первом случае, так и в втором, что «Сын, я с тобой. Сын, я знаю, что происходит. Я поддерживаю. Ты на правильном пути». Это определенный знак для него, как и тогда, когда сатана его искушал: «Я дам тебе этот город, славу, мир». Ангел приходит, и отец напоминает: «Я это все дам тебе. Иди дальше». И это ободрение для нас, друзья. Не часто в жизни нам являются ангелы, да, кому-то явился в начале супружеской жизни, или живет сейчас. Тем не менее, Бог выводит нас с испытаний, Он дает нам помощь, Он дает нам восстановление, Он знает наши силы. И Писание говорит, что Бог посылает своих ангелов служить своему народу. Так оно и есть. Я не раз повторял и повторяю, что мы не знаем, сколько раз Бог нам помог, и мы это не заметили, друзья. Так оно и есть в каждом дне. Много случаев. Написано также, что ангелы все, они смотрят на Отца, на Его лицо и готовы прийти на помощь тем, кого Он любит. Бог просто дает им знак, и они служат. История продолжается тем, что он молился, и я уже говорил, молился настолько сильно, как здесь написано, истовее молился. Очень сложно перевести буквально. Он был в агонии, он был в таком сильном переживании. Я не буду расписывать все, Лука знает, он даже использует здесь медицинские термины, которые обозначают определенные и болезни, и, например, он говорит о том, что он настолько горячо молился, использует одно слово, которое означает растяжение мышц, что буквально значит сильнее некуда, высшей степени уже нету, это край. Только вот так, если, например, вы там бросаете что-то, подтягиваете, все, это уже это предел. Вот сказано о Христе, его молитве, он настолько горячо и максимально молился. Он не может уже больше молиться, сильнее там, или выше. И это проявилось даже через его пот, кровь и его капли. Почитайте об этом, и интернет вам объяснит более подробно. Но обратите внимание, время молитвы прошло, и он возвращается к ученикам. Ученики сонные, а их учитель крови. Те спали, я уже говорил, это была трудная неделя, это было много информации о Петре, о них самих, о смерти учителя. И лучше обезболивающее часто в таких случаях, когда на вас скатывается очень много негативной информации, это сон. Вы хотите забыться. И это действительно даже врачи советуют. Но он говорит, молитесь. О чем молиться, Иисус? Все потеряно. Я не вижу будущего. Ты уйдешь, что нам делать? Они какие-то фаталисты в какой-то момент стали. Но он просил три раза их, молитесь, молитесь, и затем он сам говорит, хватит, просто. Нет времени на молитву, на подготовку. Молился только он. И он идет навстречу врагу, он идет с побеждающей молитвой, он идет к Иуде, он идет к римлянам, он идет к священникам, он идет на суд, он идет на смерть. Он принимает грех людей. Он готов, и он идет исполнить волю Отца. Друзья, будьте готовы, что искушение придет. Молитесь, каждый день утром молитесь об этом, чтобы Бог избавлял нас, отводил, напоминал нам об этом. Мы немощны. Боритесь искушения. Не оставляйте это на самотек, они не уйдут. С ними надо бороться, с ними надо прилагать усилия. Будьте в молитве. Подчиняйтесь Богу. И Бог поведет с побеждающей молитвой через все трудности. Аминь. Будем молиться вместе, друзья. Отец, благодарим за то, что четыре евангелиста описали эту историю. И мы все вместе видели молитвенную жизнь твоего сына, видели его переживания, страдания, борьбу. И это нас ободряет, Господи. Мы настолько немощны, что мы нуждаемся в твоей силе, твоей поддержке. Много раз тоска охватывает и нас, и бессилие, и разочарование, и удрученность. И мы просим, Господи, чтобы ты нас ободрил, чтобы ты дал силы, поднимал, вел нас пройти через всю эту жизнь, поднимаясь, прославляя тебя, исполняя твою миссию, твое предназначение, то, к чему ты нас призвал. Благодарим за пример твоего сына, который прошел весь путь, не согрешил, стоял в искушениях, победил. Мы хотим, Господи, быть подобными.
Записи этой и других серий подкастов доступны на нашем сайте zavet.org и в каталоге подкастов iTunes.